хочу сказать некоторое наставление о нуждах наших. Я прочту буквально несколько мест Священного Писания, которые, я надеюсь, помогут нам что-то понять в жизни. Когда я говорю о молитве за нужды, это наши жизненные ситуации, непростые, сложные, порой вопиющие, которые случаются с нами и требуют, буквально требуют вмешательства сверхъестественного Божьего. И тогда должно нам обращаться к Господу в молитве. И я надеюсь, что мы это делаем, а может быть и не всегда, может быть просто ждем, когда пройдет само собой. И иногда проходит, а большей частью перерастает в какой-то хронический очаг, процесс, который продолжается очень долго и приводит к печальным последствиям. Плач Иеремии, так называется книга пророка, глава 3, стих 37. Слушайтесь в эти слова. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть?» Задается вопрос. Люди по-прежнему утверждают, что бывает что-то, происходящее с ними, что не Бог допустил. И дальше пророк, подчеркиваю, пророк Божий, следующее пояснение дает. «Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует живущий?» И дальше очень сильное утверждение. «Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах». И вот, наверное, в этих словах кроется глубочайшее утверждение. Я бы сказал, не только богословское, но и богословское, и жизненное утверждение, которое необходимо каждому человеку, христианину. Дело в том, что почему-то люди уверены, что если с ними что-то происходит, то оно всегда происходит незаслуженно. Мы так мыслим. Хотя должно понимать, что страдание присуще всему миру, миру, в который включены и мы с вами, миру, в котором мы родились. С каких пор, с какого времени? Со времени грехопадения Адама, когда было сказано: «Проклята за тебя земля», вы помните это. Это значит, что человечество, навлекшее и навлекающее на себя беду за бедой, оно должно не забывать сетовать на свои собственные грехи. И вот когда у нас возникают трудные ситуации, хотя, конечно же, я не исключаю, что какие-то моменты в нашей жизни дарованы Богом, я подчеркиваю, неприятные, сложные. Я не говорю сейчас о греховных ситуациях, когда люди впадают в какие-либо страсти или злостные поступки и дела, и потом это оправдывают в своей жизни и в жизни других, которых хотят видеть только Божью руку, что это для славы Божией. Мы в прошлый раз говорили, что любящим Господа все содействует ко благу, правда? А те, кто стоят на пути греха, любящими Бога не назовешь, если бы они даже и говорили бы об этом каждый день перед людьми и перед Богом в молитвах. Потому что Бог судит по сердцу человека, Слово Божие судит человека. А сам Христос сказал: «Соблюдающий заповеди мои, тот любит меня». Поэтому мы понимаем, что содействует ко благу только тому, кто всем сердцем старается придерживаться и не отходить от пути Божьего. Вы, надеюсь, уже утверждены в этом. Хотя многомилостив Господь и весьма сострадателен, и зло греховное Он может обратить в добро, выведя человека из этого состояния, но опять же в том случае, если человек прострет хоть какую-то частичку души и сердца свое откроет перед Богом. И вот, наверное, когда мы впадаем в какие-то трудности и проблемы, первое, что нам нужно задуматься: «Господи, а чему Ты хочешь меня научить?» Я скажу, что это является очень важным для нас. И не просто научить, а что Ты хочешь сделать с моей душой? чем ты хочешь изменить ее? Что ты желаешь очистить во мне? Какую сухую ветвь обрезать?» Я вспоминаю царя Саула, наверное, знающие и читающие Священное Писание хорошо помнят всю его историю, такую славную в начале и такую трагическую в завершении, когда этот человек, имея от Бога все, и призвание, и силу, и слово, пренебрег всем, что дал ему Бог, и призванием, и словом, которое приходило от Бога. Он был небрежен и невнимателен. Его мало интересовало что-либо, кроме собственной значимости и собственного величия. И в конце концов этот человек пал, по-настоящему пал. Вы помните, когда завоевывались народы, когда нужно было истребить идолопоклонников, существующих в то время и находящихся под проклятием и подлежащих истреблению. Вы помните, как Саул однажды ослушался Слова Божьего, ослушался впрямую, посчитав, что он знает лучше, как поступить. И тогда к нему пришел пророк и сказал ему слова, я не цитирую их дословно, но примерно по смыслу. Многие читали, что непокорность – это тоже что идолопоклонство, то же, что волшебство. Это бунт перед Богом. Почему такие слова сказал пророк? Почему вдруг вот такое сравнение с волшебством и идолопоклонством? Иногда люди пытаются мистически как-то это понять. На самом деле очень просто все. Дело в том, что Саул рьяно по всей стране уничтожал колдунов, волшебников и идолопоклонников. Он уничтожал их, он их выселял, выбрасывал с земли израильской и умерщвлял действительно очень ревностно. И при этом грешил перед Богом непослушанием чистому и ясному слову, которое к нему самому приходило. Может быть, эти люди, которых он уничтожал, не были так просвещены, как он. Он их уничтожал. Это было необходимо в те времена. Но пророк ему говорит, ты разъярен был, ты пылал праведным гневом на этих идолопоклонников и на этих волшебников, но сам-то ты как поступаешь? И вот 1 Паралипоменон, 10 глава, 14 стих. Когда настало очень трудное время для Саула, пришла тяжелая ситуация в его жизнь, он вдруг взыскал не Господа, а нашел одну из оставшихся в живых волшебницу, чтобы хотя бы каким-то образом заглянуть в сверхъестественный мир. И там написано, так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал перед Господом, за то, что не соблюл слово Господня. И обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа, а не взыскал Господа. Обратите внимание, Саул, зато он, то есть Бог, и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисееву. За что? За то, что в трудных обстоятельствах, которые были в его жизни, которые возникли в результате его же собственного непослушания, этот человек так и не начал каяться по-настоящему. Есть другое место Писания, которое говорит о подобном, о другом царе израильском. О нем сказано прямо, что он поступил безрассудно, потому что не взыскал Господа, имя этого царя Аса. Царь, которому Бог даровал немало благословений в его время царствования, когда Бог охранял его, когда Аса надеялся на Бога, он получал от Господа и защиту, и помощь, и охрану. Но потом вдруг что-то сломалось в жизни этого человека, и он понадеялся не на Бога, а на царя сирийского, который был противник Божий. Он решил заключить какие-то сделки, попытаться как-то обустроить свою жизнь. Он действовал по такому принципу, который всем известен. На Бога надейся, но сам не плашай. И что произошло? Пророк также обращается к нему и говорит, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя воины. Смотрите как, грех и прямое обличение. Согласитесь, мы в своей жизни не оставлены слепыми. Никто из нас не сможет, придя пред лицо Божие, сказать: «А что же ты меня не предупредил, Господи, что это грех в моей жизни?» Некоторые почему-то уверены, что это так. Послушайте, мы знаем, в чем грешим. И у каждого свое знание о том, что он совершает. Мы знаем в точности, потому что совесть, Дух Божий через нашу совесть, Слово Божие, или проповеданное, или слышанное нами сердцем, оно уже не раз нас обличало. Кольме, паче, Бог написано. Оно не раз нас обличало. Но как мы воспринимаем порой это обличение, которое приходит от Господа? Хорошо, если от Господа. А если оно приходит как-то через людей, мы читаем: «И разгневался Аса на прозорливца, и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него». Вот какая возможна реакция человека. Совесть обличает. Ладно, если совесть. Еще с собой-то как-то бороться труднее. С собой труднее бороться. А если кто-то тебе говорит, а твоя совесть уже бесчувственна, потому что тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч оправданий уже накоплено в твоем разуме и в твоей душе. Накоплено всему тому, что называется грехом. И повторяю, у каждого это свое. Для кого-то отсутствие любви, сострадания и милости к ближнему. Дух Божий приходит и говорит не раз такому человеку, а он не принимает. У другого любовь, но любовь не такая, которая Божия, а удушающая любовь и лишающая свободы другую личность. Когда хочется сказать: «Да люби ты меня поменьше, но просто дай мне вздохнуть в конце-то концов». Есть такая ложная любовь, эгоистичная, жадная только лишь для себя. У кого-то, может быть, это грехи плотские, мысли нечистые, действия неверные, страсти восстающие. Все по-разному. Я подчеркиваю, человек знает, в чем он виноват. Он знает точно, потому что это болит у него, часть его души, она болит. И когда приходит слово, оно как кинжал втыкается туда, вонзается, и больно, еще больнее. Но со временем чувствительность пропадает. Реакция бывает разная. Аса разгневался на того, кто принес ему обличение. И написано дальше: «И сделался Аса болен ногами, и болезнь его поднялась до верхних частей тела». Подчеркиваю, это не значит, что он был наказан таковой болезнью. Подчеркну, что в мире страдания для людей общие. Вот пришла на него беда такая. Но сказано дальше: «Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса с отцами своими и умер на 41-м году царствования своего». Многие люди понимают неверно это место Священного Писания. Они говорят: он не верил в исцеление от Бога, если бы он помолился, чтобы Господь исцелил его. А некоторые еще более превратно: к врачам вообще обращаться не нужно. Здесь смысл совсем другой. Я думаю, в контексте мы понимаем, в чем здесь смысл этого слова прочитанного. В чем же? Он знал свой грех. Он знал, что ему нужно покаяться. Ему нужно покаяться в том безрассудстве, которое он совершил. Точно так же, как Саул знал свой грех. Точно так же, как мы знаем свой грех. Но он понимал, прийти к Богу можно только лишь с одним – с покаянием. Но есть обходной путь. Он так, по крайней мере, думал. «Я излечусь. Излечусь у врачей. Я излечусь», забывая, что только Господь – целитель наш. Если Господь закрывает двери, никто не откроет. И вот почему произошла с ним такая беда, что он взыскал не Господа, а человека, желая обойти. Нужно пересмотреть многие вопросы. Когда приходят какие-то сложности в нашу жизнь, в защите Господа. Он дает покой со всех сторон. Что такое взыскать Господа? Многие говорят, что взыскать Господа – это помолиться Ему. Но взыскать Господа – это не значит помолиться о том, чтобы эта ситуация ушла. Во-первых, это значит покаяться в том, что уже открыто нашему сердцу. Это значит молить Бога, чтобы ожесточение в нашей душе не возрастало. Ожесточение – это страшная беда и болезнь человеческой натуры, человеческого естества. К сожалению, я наблюдаю такие ситуации в жизни многих людей. Вижу, как с годами еще больше накапливается ожесточение. Знаю, что бывает так, люди попадают в очень сложные жизненные ситуации. Конечно, нам не стоит друг на друга показывать пальцем и говорить, раз у него это случилось, значит, он в чем-то согрешил. Это не значит так, но это значит, что каждый в этой ситуации, пришла ли болезнь, размышляй, Бог вразумляет, размышляй. Если ты находишься в трудных ситуациях, моли Бога, приноси покаяние. Если же нет в твоем сердце ничего перед Богом, молись о покаянии других людей. Господь поможет нам в этом. Поэтому дай Бог, когда мы будем в трудных ситуациях обращаться в своих молитвах, первое, что мы сделаем, мы взыщем Его в том смысле, в котором сказано. Взыщем, то есть взыскать, найти Его и найти самому. Именно таким, как Он желает воспринять человека. Сокрушенного, как написано, и смиренного духом, и трепещущего перед Словом Божьим. Аминь.